Нет ничего на свете проще, чем взять и усложнить себе жизнь. Января 2017 года, 15:54 по тамбовскому времени, в эфире 538 подкаст от Канского Лося и компании Фиата. Добро пожаловать в очередной подкаст. Сегодня с вами Женя. То есть я один. И больше никого не будет. Вот. Ну что, вводные. Поедем понемножечку, да. Вводного ничего нету. Вот. Никто ничего не прислал. Поэтому можно ехать сразу дальше. Кстати, перед тем, как ехать немножечко дальше, я сегодня записываю намного раньше, чем обычно, и заодно отменил прямой эфир. Пиратская версия, кстати, будет, но там сомневаюсь, что она будет сильно отличаться от официальной версии на этот раз, потому что мне не с кем вести дискуссии перед или после подкаста. Вот. Так что да. На этой неделе я решил пораньше записать подкаст, вот, по нескольким причинам. Одна из которых, потому что я очень-очень-очень устал, и я еще сегодня к тому же не работал. Вот, и насколько длинный подкаст получится, я тоже не знаю, если честно. Вот, мне хотелось бы просто посидеть, о чем-нибудь поговорить с самим собой. Так. В оранжевой комнате с оранжевым настроением, вот, и... Ну и как бы пойти спать. Все банально просто. Ну, да, я на этой неделе, не знаю, я в последнее время вообще очень устал, и на этой неделе не исключение. Вот. Возможно, потому что ребенок еще немножечко по ночам будет, возможно, переработал. Вот, и я решил взять выходной. Ну, когда у меня настает выходной, это не значит, что я буду весь день сидеть или лежать дома. Вот, всегда начинаешь работать над чем-то еще. А, вот у меня не было времени, сейчас я побегу, вот надо это доделать, надо туда делать. Вот, так и сегодня с утра я встал, и мне нужно было поехать с машиной разобраться. После того, как мне поставили новые колеса, машину влево тянуло. Вот, так что, ну, сегодня разрулили эту проблему путем смены колес, или переместили передние колеса назад, задние колеса наперед, и она перестала тянуть. Вот, очень интересно, если это плохое колесо или нет, я без понятия. Вот, ну, что поделать, вот так вот. Ну, а после всего этого приключения, вот, я там еще потусовался со своим механиком, и потом решил, что надо ехать домой и чем-то полезным заниматься, но потом я подумал, за последнее время я так себе мало времени посвящаю, что я решил просто покататься по городу и вообще поехать посмотреть спортивные машины. У меня хочется уже достаточно давно много... Не один, наверное, пяток лет хочется спортивный автомобиль. Вот. Мне нравится спортивный автомобиль, ну, такой своеобразный спортивный автомобиль, да. Я не люблю всякие там чарджеры, бумеры и все остальное. Я очень такое простое, хорошее, не надо много мощей. Главное, чтобы она была легкая. Вот, и с того момента, как Ваня купил Мяту, я никогда как-то на Мяту не смотрел, я как бы о ней знал, но как-то никогда особо не задумывался. С того момента, как Ваня приобрел Мяту, я ее поводил, меня она очень сильно воодушевила. Вот, и сегодня я решил, что раз у меня такое настроение, и вообще, вот, поеду посмотрю на Мяту. У Вани... Мята второго поколения, вот. Но я, к сожалению, наверное, не хочу второго поколения. Третье поколение мне не нравится, как она выглядит. Я считаю, что если покупать уже машину для души, вот, то надо купить то, что нравится. Вот. Третьего поколения мне абсолютно не нравится, как она выглядит. Хотя спорить по поводу перформанса я не буду. Недавно вышло четвертого поколения Miata. И она мне, если честно, очень-очень-очень нравится. Мне нравится, как она выглядит. Не то, что я очень сильно люблю всякие агрессивные взгляды или что-то в этом роде. Вот. В интернетах народ говорит, что они специально сделали немножечко поагрессивнее, чтобы мускулистым перцам понравилось. Но я не уверен, если это сработает. Хотя, наверное, сработает, почему нет. Вот. И, не знаю, мне нравится. Они сделали ее поменьше. Конечно, некоторые дизайнерские завихрения, которые они сделали, например, нету бардачка, но зато у тебя есть такое там помещение за твоим локтем. Не под локтем, а за локтем. Вот. Ну, сегодня я посидел в Миате. Очень интересно, значит, в дилершипе была одна единственная Миата. Это была Миата RF. Значит, это обычно Миаты идут, ну, хотя нет, третье поколение, она тоже шла с этим, с металлической стальной крышей, которая опускается, поднимается, вот, ну, для меня это какая-то загадка. Вот, кстати, кто вообще этим интересуется или там читает, знает, напишите мне, потому что у меня, я сегодня на этот RF Миата со стальной крышей, я на нее долго смотрел и долго не мог понять, ну, окей, крыша опускается и поднимается тоже, очень хорошо, а зачем? Вот этот вот, там, какой-то материал, это крыша обычно в Миатах сделана, да, которая рукой поднимается, опускается, да, ну, то есть там хорошо, она не стальная, ножом ее разрежешь, ладно. Но вот это какой-то такой своеобразный трейдмарк. Мне очень нравится. Зачем стальная крыша, я не понимаю. То есть, и почему люди готовы... Еще для меня загадка, почему люди готовы платить намного больше бабла за эту стальную крышу. А если участвовать там в гонках, насколько я понимаю, все равно эту крышу придется реинфорсить. Все равно ставить кейдж. Вот, то какой смысл... Я не знаю, вот, ну, вот такая мысль созрела. Кто знает, кстати, пишите, мне будет очень интересно. Личный интерес. Вот, и вот стояла там эта одна РФ. К большому счастью, человек, который купил, да, она уже... К ней никого там не допускали. Вот, и я пришел и говорю, чувак, я хочу посмотреть. Он говорит, у нас только одна. Вот, но ее трогать нельзя, она заперта и все остальное. Вот, чувак, я очень хочу посмотреть. Такой, ну ладно, ладно, ладно. Вот, открывает Миату, она там уже вся вылизанная, там, видимо, еще пусть, она и так, в принципе, новая была, она там, видимо, еще три раза пропылесосили на всякий случай. Вот, я говорю, ты знаешь что, чувак, раз такой хороший, снял обувь. Он говорит, о, не надо, не надо. Я говорю, надо, надо, а то придет товарищ забирать машину, а там пылинка внутри. Вот, я посидел в Миате. Интересно, как-то я в ней посидел, посмотрел, подергал ручную коробку передач, под капот меня не допустили, потому что, опять же, там, машина уже продана, я думаю, в принципе, в облом. Интересно, если честно, в машину я еле влезаю. Ну, в принципе, как и в Ванину машину, примерно так, что для меня было немножечко... как бы сказать, странновато, потому что я думал, что я туда все-таки помещусь, но не совсем. Почти, но не совсем. Вот. Но сюрприз в том, что вот в ширину как-то машина более адекватно сделана. Например, в ванной машине мне там ноги развести особо некуда, а в новой машине есть куда. Вот. Но ничего, мне понравилось. поскольку у них, естественно, машину мяту поводить нельзя, ничего нельзя, уже все продано. Вот, я оставил свой телефонный номер, может быть, позвонят, посмотрим, когда у них будет следующая модель. Просто покататься хотелось бы очень посмотреть, как оно. Но, в принципе, чувство, когда внутри сидишь, что со второго поколения Миата, что с четвертого поколения, в принципе, разницы большой нету. Что очень приятно, кстати. Потому что мне почему-то казалось, что потеряется вот эта какая-то, не знаю, базовые какие-то ощущения, что что-то будет потеряно, что-то будет вот не так. Вот, вот сядешь, и как-то вот будет немножечко по-другому. Вот. Поэтому, не знаю, меня это очень сильно порадовало. После того, как, значит, Miata не выгорела, я пошел напротив в дилершип, Toyota дилершип. Там стояла 2017 года, последнего, значит, года, Toyota 86, да? Значит, в Канаде, как и в Америке, кстати, она не называлась раньше Toyota, да? То есть, после того, как урезали это Scion бренд, вот, эту спортивную машину перевели под Toyota и, значит, ей, дали ей название 86. Что, в принципе, правильно, потому что во всех остальных, пардон, странах она так и называется. По-моему, там GT86 или 86. Вот. А здесь у нас представили как отдельный бренд. Ну. Забавно. Значит, Toyota... Она стояла там, естественно, одна. И опять, только коробка, значит, автомат. И черного цвета. Я вообще не совсем понимаю, почему такое, так консервативно. Вот. И, не знаю, там товарищ дилер был рад стараться. Нет, бери ключи, тебе стоит покататься. Я говорю, нет, коробка автомат я даже не буду. Спасибо большое. Вот. А... В 2017 году они, в смысле, Toyota обновила дизайн, как внутри немножечко материалы покачанные поставили, так и, значит, снаружи чуть-чуть поменяли, совсем чуть-чуть. Как ни странно, я нахожу ее более... Скажем так, мне она меньше стала нравиться, после того, как они там добавили всякие разные линии и пластик... Там тут прогнули. Не знаю, все говорят, что нормально. Я на нее смотрю, по-моему, стало хуже. Ну, это не знаю. Наверное, дизайн дело такого личного вкуса. Вот. Но очень интересно. Как ни странно, в Toyota я влезаю плюс-минус нормально. То есть там достаточно места. И, ну как, опять тоже там надо складываться вдвое. Там по барабану, что Miata, надо складываться вдвое, что Toyota. В смысле, что 86-я тоже там надо складываться. Вот. Но там как-то так больше места для тела. Вот. Но при этом все равно у меня как-то, не знаю, то ли ноги слишком длинные, руки слишком короткие, не знаю, что-то до конца как-то не достает. Вот. Ну, в общем, на все это дело я посмотрел. Не знаю, все опять же, энтузиасты говорят, что хорошая машина. Я не буду спорить, если она хорошая или нет. Я на ней катался только один раз и очень много лет назад. Что меня поразило по сравнению с Миатой, это то, что... Хорошо, первое в Миате лобовое стекло очень близко к вам находится. Очень, то есть потрясающе близко. 86-я, она чувствуется чуть более отдаленной. Вот в Миату садишься и сразу так... Я сижу на каком-то скейтборде, близко к земле, близко к этому, к капоту, ко всему близко. Это такое ощущение, что ты прямо сливаешься с асфальтом. Да, сказал дядя Вася на катке. Вот, приезжай. Но... Не знаю, какое-то другое чувство, даже без вождения, без ничего, вот просто вот сел, и другое чувство. чувство большей изоляции от внешней среды. Вот в Миате, что в ванне на Миате, ты садишься, ты вот, например, не знаю, у меня такое вот очень редкое чувство. И я ездил на Infiniti, и вот спортивные другие машины, ты всегда садишься и закрываешь дверь, и чувство изоляции. Тут же наступает такое чувство, бук, я отдельно. В Миате даже если крышу не снимать, ты садишься, у тебя нету этого чувства изоляции. А если, если так немножечко попараноить, то такое чувство, что, в общем, сейчас меня переедут. То есть как-то вот чувствуешь себя, как будто ты, не в машине сидишь. Ну, как бы в машине, но как-то нет. Странное чувство, но в Тойоте такого вот нету чувства. В Тойоте садишься, и вот я в машине сижу. Вот я сижу в машине. Я чувствую эту изоляцию. Хотя машина тоже сидит низко, и она спортивная, такой же, в принципе, разлива. Не знаю. Может быть, конечно, это из-за того, что в Миате всего два места, то есть сзади сидений нет. Но, в принципе, когда я катался на смарт-каре, там тоже, в принципе, рукой трогаешь заднее стекло, но там все равно такого чувства нету. Все равно есть чувство такой изоляции, что ты сидишь в какой-то коробке. Вот. А после этого фиаско я что-то долго думал и потом вспомнил. Значит, мне друг посоветовал, говорит, почему бы тебе не съездить, не посмотреть на Fiat 124 Spider, новый который. Ну, а подумал, в принципе, чем черт не шутит. С учетом того, что в Миате я особо много не сидел, то я подумал, почему нет. Spider на английском. Паук. 124-й паук, он внутри ничем от Миата не отличается. По-моему, там один в одно. Ну, может быть, там этот, как называется, инструментальный кластер чуть-чуть, не знаю, по-другому расположен. И на это я совсем не обращал внимания. Вот. И я поехал. Товарищ, значит, в дилершипе такой, с большим энтузиазмом. Как ни странно, значит, стоит отметить, Mazda дилершип, Miata одна, продана. Toyota дилершип, значит, это старая Corolla. 86-я стоит одна, значит, с автоматом. Fiat дилершип. Там этих пауков стоит штук, наверное, 6 или 8. Вот. Причем разных моделей. Ручная коробка, Abras, когда модель, простая модель, что угодно. Вот смотришь, то есть вперед. И, значит, я говорю, что у вас там с ручной коробкой есть? Он говорит, он там мне сперва протащил ключи от обычной модели. Я говорю, у вас есть Abras, который ручной? Он говорит, есть. Я говорю, замечательно. А во всех лучших традициях обычно, кстати, дилер с вами ездит. А поскольку я поехал смотреть на машину один, я уже нацелился, думаю, сейчас он поедет со мной. Надо будет с ним всю дорогу пиздить. Или, хотя нет, не обязательно, он будет всю дорогу гнездить, а вы будете делать вид, что слушаете. Ну, или пытаться делать вид, что вы слушаете. А выгнал мне машину, говорит, дает ключи, объясняет, где там какой-то подогрев сидений. Он говорит, да, давай, пока. Когда вернешься, заходи. Я, отлично. Даже со мной не поехал. Что, в принципе, было очень правильно. Я сперва выехал на обычную улицу, вот, там посреди дня трафик и все остальное, поэтому немножечко там покатался вокруг и дернул на трассу. Я не знаю, я не катался на обычном пауке, но Abarth... То, что там говорят, о, звук индукции, о, там, мощь, о. Кстати, между прочим, я до того, как не вернулся обратно в дилершип и не посмотрел на спецификацию, у меня опять, кстати, между прочим, тут дисклеймер, у меня нету ни малейшего интереса к фиатам. Никогда не интересовался, все равно. Вот, то есть поехал туда просто друг, сказал. Значит, у машины всего 165 лошадей. А там стоит 1.4 двигатель с турбо. Я не знаю, если эту машину когда-нибудь в будущем... Ну, я уверен, что ее дотюнят. Еще больше, скажем, навернут мощности. Но со 165 лошадями, я думал, что я ехал на всех 200. И там очень интересно. Там, в принципе, до 3000 оборотов особо ничего нету. И писать не о чем. Но где-то уже к 4 или 4,5, когда турбо уже раскручивается, и вы просто педалите педаль в пол, вот это происходит чудо. Машина становится немножечко страшно. Чуть-чуть. Тем более дорога была такая мокрая, снежок. Да, в общем, да, она... Я разгонялся в горку, там впереди меня ехал Jaguar, этот F-Type, да. Вот, к сожалению, все ехали медленно, опять же, час пик. А сзади меня ехал Volkswagen, этот TDI. Вот, и, значит, там все начали как бы выезжать на трассу, и тут такая открылась возможность, и бум, втопил. А местами становится страшно. То есть машина просто рванула. 160 там, или 165 лошадей. О, да. Я думаю, если туда еще добавить лошадей 25, так, чтобы было где-то в районе 190, а, может, до 200 раз догнать, это будет уже совсем хорошо. Вот. Но очень, очень приятно. Я покатался на машине некоторое время. К сожалению, это сейчас зима, и коробка была не прогрета, она так переключалась очень... Я не знаю, если это... Ну, это все равно этот, коробка от Mazda, к сожалению, не от четвертого поколения, а от третьего поколения. Ну, немножечко она, видимо, не прогретая была, поэтому туговато ходила. Но это, в принципе, не испортило никак впечатление. Ну, хорошо, возможно, немного испортило впечатление. Но двигатель, конечно, потрясающий. Я, скажем, я на турбированных двигателях, кроме смарткара, что, в принципе, не считается, вот, я никогда не ездил на турбированных двигателях, тем более спортивных турбированных двигателях. Интересное ощущение. Я целиком понял смысл турбо, почему люди любят ставить турбо. Или, скажем, я осознал. Потому что вот это вот, ты едешь, веселые края. И тут... тебя вминает в сиденье, она просто вот... Ух! Гонит. Очень-очень-очень приятное чувство. И я очень после этого долго думал над этим чувством, просто вот сидел и балдел. И я не знаю, если я по незнанию всегда относился к турбированным двигателям пренебрежительно, и по теоретическим причинам, но я никогда не ездил. Но сейчас я не знаю, у меня смесь чувств. То есть, скажем так, дам пример. Если машину покупала бы моя жена, я бы ей посоветовал брать, скорее всего, Fiat. Там еще, кстати, между прочим, надо еще поговорить о проблеме, значит, внешнего вида, но это чуть позже. Но я бы посоветовал Fiat. И Abarth, в принципе, я не знаю, мне надо будет потом съездить как-нибудь попробовать обыкновенный Fiat. Не Abarth, но, насколько я по спецификации понял, так быстро. У него, в принципе, тоже там 160 лошадей, там разница в 5 лошадей. Причем, какая разница? Я по своему незнанию, я думал, что там он будет как Fiat 500 Abarth. Я не могу нормально выговорить это, я не знаю почему, вот как не лезть в голову. Я думал, там 200 лошадей. А оказалось всего 165. Не знаю, почему 165. Им надо было поставить 200. Тогда, мне кажется, машина лучше продавалась. Хотя не знаю. Вот. Но, для, например, своей жены я бы посоветовал Fiat. Моя жена очень консервативный человек. Что я имею в виду? Вот она садится в машину. Она выезжает и топит. И, в принципе, ей нравятся машины, которые хорошо ускоряются. По секрету мне много лет назад рассказала. И, значит, ей стоит притопить до 4000 оборотов, и тут понеслась. Очень много эмоций, приятных ощущений сразу вызывает. Вот. Тут и мы едем! Вот. И все это еще, естественно, амплифицируется тем, что ты все вот, ты чувствуешь ты на скейтборде. Вот на скейтборде вот ты сидишь, и на скейтборде это с ракетным двигателем. Самое забавное, что пока я ездил, пока я звонили, Ваня со мной работал, и мы каждый день ездили на его Миате на работу, да, у меня было постоянное, ну, помимо того, что Ваня вводит как маньяк, у меня была постоянная боязнь, что нас переедет какой-нибудь, значит, пассажирский, значит, трак. Ну, так не заметит, раз, и просто тупо на скорости 100 км в час он просто двумя колесами так раз и переедет. Прям посреди машины через нас. Не знаю, если это хорошая или плохая новость, но суть заключается в том, что в новой этой Миате или Фиате, это неважно, размеры одни и те же, чувство все еще там. Потому что, когда едешь рядом с каким-нибудь траком, SUV и тому подобным, то себя чувствуешь опять же таким: пожалуйста, не переезжайте меня. Вот. И, как бы, да, и вот этот вот момент 4000 оборотов, и пуф, очень-очень приятно. Теперь меня это навело, то есть очень у меня такой эмоциональный просто взрыв. Пуф. Потрясающе. Проблема в том, что для чего вы машину покупаете. И, к большому сожалению, мне не нравится вот этот всплеск мощности. То есть, если консервативно по прямой ехать, да, то есть вы выезжаете там на трассу, там, или там в повороте проходите, начинаете ускоряться, и потом машина выпрямляется, и тут бам, турбо врубается, и как она понесла. Это замечательно. Это абсолютный вариант. Все классно. Но мне как-то вот меня смущает, вот, что 4000 оборота, она вот такую всплеск мощности происходит. Причем нехилый. Меня это напрягает. Меня это концептуально напрягает. Потому что я хочу машину для поворотов. Например, я сегодня чуть не важно. Чтобы можно было педалью газа спокойно, ровно контролировать автомобиль. А не так, что ты едешь. И вот там 3000 оборотов, ты начинаешь разгоняться или добавляешь газа в повороте, и тут турбо бум, бустит. Вот. Не знаю, вот это меня очень-очень напрягает. К большому сожалению, не нашел нету Миаты. Я очень хочу покататься на вот этом четвертом поколении Миаты. Если они не зафакапили двигатель, в плане, если они не изменили вот этот вот power delivery, да, доставку мощности, она осталась такая же примерно, как во втором поколении, как у Вани, то 155 лошадей. И, кстати, надо будет посмотреть. Мне не очень особо понравилось расклад. Мне надо посмотреть. Может быть, мне показалось, но у Фиата достаточно длинноходная коробка. То есть я, в принципе, на третьей, четвертой передаче, на третьей даже, четвертой, там, четвертой, это, спокойно вылетал на трассу и как бы, ну, окей, включаешь четвертую, и можно уже крузить. А там еще пятая, шестая. Какая-то длинноходная коробка, я не совсем, я не знаю. Надо будет посмотреть спецификацию, разницу между, значит, коробкой для Фиата и коробкой для Миаты. Вот. Но мне бы хотелось более короткоходную, то есть плавная подача энергии на колеса и более такую, значит, короткоходную коробку, чтобы можно было, значит, на каждой передаче двигатель ух. А вот, ну, не знаю, надо будет посмотреть на Ratios со спецификацией. Вот, ну, как-то так. Но машина потрясающая. Я вполне себя представляю, как бы, машина потрясающая, однозначно. Вот, и если сильно не парятся там, ну, кто сильно не парится, я все время парюсь по поводу всего, вот, то, в принципе, да, очень-очень здорово. То есть, она красиво, очень-очень-очень и хорошо едет, и этот всплеск мощности, ох, и ускорение, ох. Есть что-то в этом свое такое прекрасное, просто незабываемое. Ох, я вминаю, а ты давишь педаль в пол, она вминает. Вот, ну ладно, это что касаемо сегодняшнего дня. А что у нас там еще-то было на этой неделе? Я на этой неделе утеплял, значит, трубы в доме. Сейчас я расскажу, как это дело все работает. Все просто до банального просто. В магазине продаются такие какие-то, я не знаю, какие-то смесь пластей чего-то, неважно. Короче говоря, просто оборачиваешь трубы, рвешь ленту, и все это склеивается само по себе, все вместе. Хорошая вещь. Я решил произолировать теплые трубы, вот, потому что, в принципе, изоляция денег особых больших не стоит. Вот, поэтому почему бы и нет? И, значит, я понемножечку над изоляцией. Большинство труб у меня, конечно же, уже за потолком. И не фальш-потолком, к сожалению, настоящим потолком. Поэтому там до всех труб дотянуться нельзя, но большинство труб находится, значит, в подсобном помещении, поэтому там до них дотянуться можно. И вот я понемножечку там их оборачиваю. Пару моментов нашел интересных, таких курьезных, где, например, проходит вот эта вот горячая труба, и она, например, сталкивается, ну не сталкивается, а вплотную подходит к вентиляционной шахте, да, вот, и, видимо, многие там, когда на дело посмотрели, они додумали, что эта вентиляционная шахта, она будет всегда более холодная, чем труба с горячей водой, и они там попытались, значит, сделать быстрый хак, и они вставили какую-то там такую пластиковую прокладку между вот этой вот вентиляционной трубой, это огромной, вот, и, значит, трубой горячей воды. Я дело обнаружил, мне это очень сильно порадовало. То есть они не могли сделать трубу там, значит, обвести ее немножко по-другому, они ее просто вот сделали идем до конца и поворачиваем вниз. Вот. Ну, а то, что там по пути что-то попадается, ну, бывает. Ну, как бы, ладно, там я все обвернул тоже, и, в принципе, очень хорошо. Но настал один роковой момент. Я оборачивал трубу, которая, значит, идет к крану. Всегда, по крайней мере, здесь, в канадских домах, всегда есть такая раковина, вот, абсолютно убогая, там, где люди обычно рядом с стиральной машинкой, да, вот, они обычно такие огромные пластиковые раковины, вот, специально, чтобы там мыть всякое говно. Ну и оленя стругать. Вот, и я как раз утеплял вот эту вот теплую трубу, которая шла к этой раковине. И тут я обнаружил абсолютно потрясающую вещь. Значит, я ее все оборачиваю. Там еще у меня... там эта труба, она проходила за пластиком. То есть там люди додумались, натянули пластик, утеплили стену, и там как раз труба проходит. Вот. Ну ничего, я додумался, что там с одной стороны открыто, поэтому я начал... вот этот утеплитель, его там склеиваешь и проталкиваешь, склеиваешь, проталкиваешь, и вот до самого, от самого низа до самого потолка всю трубу проталкивал. Веселое занятие, я вам хочу сказать, в особенности, когда по дороге еще утеплитель попадается. Но, значит, я все это дело утеплил, был с собой очень рад, вот, и тут я начал смотреть. Значит, там есть отходная труба от этой теплой трубы, она идет в стиральную машинку. Или я не знаю, куда она там идет, но, по-моему, в стиральную машинку. Потому что, скорее всего, не в сушилку. И, значит, я такой думаю, так, сейчас я ее тоже буду утеплять. И тут я обнаружил один интересный, курьезный факт. Пока я все дело оборачивал, то есть я так оборачиваю, там, в принципе... Маленький отрезок, но я так аккуратно оборачивал. И тут наткнулся. Думаю, очень интересно. Горячая труба приварена к соседней трубе, которая дедуктивным методом можно догадаться, что она холодная. Но горячая труба, которая коперная, кстати, труба, медная, да, копер, по-моему, медь, а здесь они все медные трубы. Значит, медная труба горячая приварена к рядом идущей холодной медной трубе. Я долго смотрел на это гениальное решение полета фантастики. Вот. Я, в принципе, догадался, какой придурок ее, или не знаю, почему какой-то придурок ее туда приварил. Насколько я понимаю, потому что там... У трубы нету никаких примочек или там приставок, или, я не знаю, каких-нибудь там деревяшек, чтобы держать всю эту конструкцию, знаешь, в одном месте. Они ее, видимо, решили перед тем, как там ванну ставили или не ставили. Я не знаю, когда это произошло, но в один прекрасный момент я просто вижу, что бедный человек, который, значит, трубу проводил, он говорит, вот это вот отсюда теперь, значит, это в кран будет идти, а это будет идти еще налево. Вот, и чтобы вот это вот все не дергалось вместе, потому что оно, скорее всего, еще не было привернуто ни к крану, ни к этому к моющему аппарату, ничего. А почему бы я не сварил эти две трубы вместе? Потому что они, а, находятся близко, и, два, и б, поможет всей структуре держаться вместе. И он сварил эти две трубы. Гений, гений, просто гений. Приварить горячую медную трубу к... Короче говоря, теперь я думаю, как эти две трубы разварить. Идиотизм чистой воды. Вот. На этой неделе я получил новую мышку на работе. Мне очень надоела стандартная мышка. А, кстати, я не помню, если рассказывал про клавиатуру. Я, наверное, рассказывал, называется Das Keyboard, но ее давно была. Я ее на распродаже, в кавычках, с сайта производителя купил за $100. Теперь я знаю, о чем вы думаете. По крайней мере, я думаю, что я знаю. Вот. $100 за клавиатуру, серьезно? Я тоже очень долго об этом думал. И я решил, что надо хотя бы раз в жизни попробовать, что такое механическая клавиатура. Механическая клавиатура в стальной коробке, что сделано все правильно, охуенно дорого. $100 за эту клавиатуру, эх. Я недавно, поначалу я особо сильно не замечал, ну, первое время адаптации было. Но сейчас, вы знаете, есть что-то приятное в этой клавиатуре. Есть что-то такое очень тонко приятное. Не знаю, что-то, ну, кроме того, что она стучит как шалелая. Вот, поэтому, когда начинаю набирать всякий текст, неважно к чему, то все тут же вокруг думают, что я очень много кода пишу. Ну, помимо этого, приятное. Что-то в ней такое приятное. И, значит, воодушевившись этим опытом, я подумал, что пора купить какую-нибудь мышку приятную. Вот, я пошел в интернет. Честно скажу, я долгие годы всегда покупал всякие Logitech мышки вообще. На этот раз я купил не Logitech мышку, я купил какую-то мышку, которой говорили, что она лучшая мышка. Я не знаю, в чем она лучше, неважно в чем уже. Вот, но она стоила всего $20. Причем мышка, кстати, она не... Ее обхватываешь с... право-лево, с правой стороны, ее так обхватываешь, она как бы немножечко под углом. То есть она не лежит, рука не лежит, рука находится под, вот если, сколько это градусов, 60, 70, 80, нет, не 80, знаешь, 60-70 градусов. Вот так вот рука лежит на мышке. Я, если честно, я все к ней привыкаю, потому что, не знаю, есть очень, каждый раз, когда я кликаю, я обычно, когда кликаешь, непривычно, что нужно мышку с другой стороны поддерживать, чтобы она не дрыгалась никуда. Потому что обычно мышка, она просто давишь, она давится на стол, и тогда все в порядке. А здесь как бы давится в другую сторону. Вот, и мышечка, значит, курсорчик, есть такой момент, что он, если хорошо не держишь мышку, она так, начинает прыгать. Вот. Но очень интересно, вот я себя уже, по-моему, 2 недели мучаю с этой мышкой. Подождите, 2 недели, или когда я получил на этой неделе, не помню. Ну, я так. И я к ней привыкаю, не знаю, мне кажется, что-то в этом есть. Кстати, если кому нужны ссылки, присылайте. Напишите комментарий, я вышлю ссылку на эту мега-мышку. Вот. А в понедельник, кстати, во благо огромному расстройству всего и всего моей недели. В понедельник я приехал на работу, все было хорошо. Во вторник я пересек границу, приехал на работу, и не работает интернет, который мобильный, который в Америке. Вот. Очень-очень неприятно. Я осознал всю, значит, проблему отсутствия мобильного интернета. В принципе, я не страдаю тем, что я не могу в туалете поиграть в свою любимую онлайн-игру. Ну, как бы к этому свыкнуться можно. В принципе, я не страдаю от этого. Огромная проблема настала тогда, когда мне нужно было куда-то поехать, куда я не знал, куда поехать. А GPS не работало. Ха! Это было крайне неприятно. Я прождал целых 2 дня, потому что мне реально надо было ехать там непонятно куда, но я решил, что без GPS я, наверное, не поеду. В принципе, не страшно, просто неохота искать. Вот. И до четверга, в четверг я последний раз был в Америке, интернет так еще не подключили. Я им звонил 2 раза, они мне пообещали какой-то там ребейт дать и еще чего-то. Вот, потому что, в принципе, я знаю, что им звонить пользы особо не будет, это у них там какая-то проблема своя в сети. Вот, но просто позвонить и сказать, что я очень недоволен. Почему нет? Может быть, они выпишут мне какой-нибудь чек. Вот, я буду впоследствии еще более довольным. Вот, но в свое время, значит, Владимир, по-моему, советовал мне карты, называются maps.me. Замечательные карты, я не хочу сказать замечательные, это бесплатные открытые карты под все устройства. А, ну что, на этой неделе я испытал, я по-моему, им пользовался очень давно, и, в принципе, они сослужили. И на этой неделе я еще раз им пользовался, потому что мне реально надо было поехать, а интернета не было. И, в принципе, у меня очень недоволен. Значит, за все это время, я не помню, сколько прошло, наверное, уже год, наверное, прошел. Я развернул все свое мнение по поводу этих карт. Приложение ужасное. Мои основные недовольства заключаются в двух пунктах. Первое. Не ищутся адреса. Чтобы найти что-либо на этой карте, я не представляю, как там нужно искать. Я отыскал с переменным успехом, я все-таки отыскал, что мне нужно, но для этого мне пришлось пойти в интернет, отыскать руководство пользования приложением. Вот, где они описывают, как правильно надо вводить адрес. То есть, ребята, видимо, там у них очень интересно идет. Обычно как адрес вводится? По крайней мере, на всех картах, которые я пользовался, например, Apple карты, Google карты. И сейчас мое любимое, единственное, чем я пользуюсь, это этот Waze. Waze. Просто пишешь там адрес, да, то есть там 333, улица Нового Переделкина, там Москва, Россия. Вот. И все. Здесь это как-то не так. Я долго пытался прописать адрес, причем какой-то не какой-то там секретной деревне переехала, перегажена. Нет, посреди там города мне просто надо было в одно место доехать. Я долго мучился, потому что я не мог найти это место. И, значит, как нужно было отыскать это место, в конце концов, после того, как я скачал документацию, прочитал документацию, я наконец-то понял, как туда нужно все вводить. Надо начинать, значит, с штата или провинции, вот, или, по-моему, с города. То есть пишешь «Москва», потом пишешь название улицы, «Новокозлинск», потом этот номер дома или там. То есть все сделано через жопу. Вот у всех остальных, во всех остальных картах так вот легко и просто работает, а здесь нет. И нужно, значит, отдельное руководство пользования, чтобы понять, как им вообще пользоваться. Ужас. Второй момент, который меня просто свел с ума, это, значит, инструкции. Первое, что нужно, значит, инструкции, когда вы уже едете, вы выехали, вы в пути, ждите. Первое и самое важное, это то, что голосовые инструкции расходятся с инструкциями, дорожки, то есть, когда подсвечивается дорога, да, то есть там по дороге вот идет голубая линия, вот, и инструкции расходятся. И я не знаю, если эта ошибка была в навигации, как они запрограммировали, например, в нормальных GPS-системах, что происходит, вот, например, вы едете, и там расходится дорога в одну сторону и в другую сторону. Обычно нормальная GPS-система говорит, оставайтесь там или держитесь левой полосы. Там через 200 метров держитесь левой полосы. Или через там 500 метров держитесь правой полосы. В этой системе такого нет. В этой системе, походу, все прямо. И вот, значит, я ехал, и мне говорят, езжайте прямо. Куда прямо? Прямо налево или прямо направо? Они обе дороги идут все равно криво. Одна уходит налево, и другая уходит налево. При этом надо ехать прямо. А... Точно так же функционал не сильно далеко ушел, когда нужно, значит, съезжать. А GPS опять же говорит, езжайте через 200 метров, езжайте прямо. Там съезд, надо съехать. И спустя 200 метров говорит, а сейчас поверните налево. В общем, я не слушал уже этот патефон, но так, доехал по, значит, очертанию, и все нормально. Но вот этот патефон, конечно, просто сходит с ума, потому что, ну, неправильно оно говорит. Неправильно. Вот. Так что, не знаю, я очень надеюсь, ребята с картами очень правильно все делают и работают над картами, это просто замечательно, мне очень нравится то, что бесплатно и для всех стран, и в принципе, как бы, я доехал, да, доехал, я живой, да, я живой, вот, но, как бы, я очень надеюсь, что они доберутся и справят вот эти вот консюмерские, значит, как это надо сказать, консюмерские жалобы. Вот, так что, но так, да. Мораль. Если вы ими пользуетесь, то не слушайте, что говорит патефон. Всегда смотрите на карту. Вот. А я хотел сказать про то, что у меня еще сервер упал на этой неделе, но, как оказалось, у меня сервер не упал. Хотя нет, сервер у меня упал на этой неделе. Я, по-моему, там опять пережал память, вот, и все навернулось. Вот. А после этого у меня еще упал на следующий день роутер. Не знаю, по каким причинам. Вот. Может быть, кто-то мне нагнулся. Я не знаю. Вот. Надо посмотреть логи. Ну. Вот. Но, как бы, очень интересно. Так, пришел на работу, а сервер не работает. Вчера я ездил в компанию, значит, наш бывший контрактники, да, Pillar. Был plugin event, очень интересный, кстати, по поводу метрики. Вот, они там призывают всех включать метрику в ваше приложение. Я думаю, что я, наверное, посмотрю, как эту метрику делать. Кстати, вот это вот хороший вопрос на засыпку. По поводу метрики. Значит, поскольку нас все-таки слушают некоторые программисты, вот для программистов вопрос такой открытый. У кого есть решение или ссылки на любые ресурсы, то пришлите, потому что меня это уже... Я об этом думаю долго, и меня это мучает. Значит, вот в чем задача. У меня в программе на каждое обработанное сообщение выводится порядка 12, что сказать, еще больше, но, скажем, 12 линий лога на каждое сообщение обработанное. Теперь 12 линий лога. Теперь в одну секунду приложение обрабатывает 300 сообщений. Теперь умножаем 300 на 12. Что мы получаем? Мы получаем 3600 линий лога в секунду. А первое, значит, это очень много. И я попытался проапгрейдить до следующего поколения чтения, значит, и индексации логов. Да. Обычно логи выводятся всегда в файлик, да, и потом незаурядные индусы, пардон, админы, пардон, девопсы, они, значит, смотрят на все это дело и пытаются, да никто ничего, наверное, не смотрит. Пока что-нибудь не наебнется, никто, наверное, ничего не смотрит. Но не важно. Что важно, что, значит, у меня, да, 3600 линий логов в секунду, и секунду очень много. Вот, у меня порядка 3 миллионов сообщений. Да, умножьте, да, там 9 миллиардов, биллиардов, триллиардов. Я быстро пришел к решению, что и все эти логи, которые мы там выводим, бесконечно, даже для дебагинга, или это, по-моему, это для дебагинга как раз, в принципе, они бесполезны. Они целиком бесполезные. Потому что смотреть, когда система гоняется 4 дня, чтобы там все это дело обработать, там, конечно, не на таких бешеных скоростях, но когда начинается все очень быстро. По-любому, такое количество данных, который, кстати, превышает 60 гигабайт виртуального харддрайва, в котором у меня есть, а в принципе оно потом все равно никому не нужно, потому что никто это не откроет, а если будете обрабатывать, это еще проблема. И я, наблюдая за MongoDB, пришел к такому интересному решению. MongoDB они делают очень правильно. Они анализируют, как долго каждая query или команда в MongoDB занимает. И если она занимает там, по-моему, больше 100 миллисекунд или 150, я не помню, смотрите в спецификации, сколько конкретно, она начинает выводить это в лог. Очень, очень красиво. То есть она пишет, какая была команда, вот, что искалось, там, и так далее, и так далее. Вот. И, по-моему, даже там пытается пример прикрутить какой-то. Ну, данные. И меня подумал, почему не сделать такое же, да, то есть часть моей программы, обычно такое в программах не делается по одной простой причине, считается, традиционно, по крайней мере, считалось, что мухи отдельно, котлеты отдельно, логи это логи, вот, а метрику вычисляй как-нибудь так, снаружи, при этом не вставляя ничего в приложение, чтобы приложение работало максимально быстро. Теперь возможно, это правда, возможно, нет, но после долгих дум я пришел к выводу, что это корневая часть моей программы, потому что быстрое действие очень-очень-очень нужно, и оно является обязательной частью. Поэтому я начал думать, как перестроить логи так, чтобы выводилась только нужная информация. И тут приходит, где я застрял. Если, значит, я дам простой сценарий, да, чтобы люди понимали, в чем вопрос и в чем загвоздка. Простой сценарий, значит, вычисление быстродействия любого кода. Все это знают. Вы ставите, значит, вы запрашиваете время перед началом исполнения алгоритма. Потом выполняете алгоритм, запрашиваете новое время заново. Потом делаете быструю арифметику, вычитая первое время, или, подожди, второго времени, первое время. Вот. И все это дело выводите куда-нибудь. Ну, не знаю, там, в лог или на экран, неважно. Вот. Прошло там 200 миллисекунд с выполнения алгоритма. И вот таким образом вы знаете, как быстро это исполнилось. Теперь... Проблема моя с этим заключается в том, что у меня есть много мест, где нужно вставлять вот такого рода замеры. При этом, если я их везде повставляю, то это будет очень некрасиво. Вот вопрос. Как оформить такую функциональность, как запрограммировать такую функциональность в вашем приложении или в моем приложении элегантно? Как это сделать, чтобы не было вот это вот, замеряем время тут, замеряем время там, вычитаем тут, выводим туда. Не-не, чтобы этого ничего не было. Чтобы было очень красиво и элегантно. Вот, не знаю, у кого есть какие-нибудь идеи, мысли, пишите. Если статьи, неважно. Меня это очень сильно беспокоит, я, в принципе, наклевываю чего-то, но у меня в голове как-то еще не укладывается. Вот. А интересный момент, который в последнее, не знаю, если хочется об этом говорить сейчас, я думаю, я сделаю перерыв, а потом, когда вернусь с перерыва, я подумаю еще раз, если стоит об этом говорить. Если не, если стоит, то расскажу. Если у меня мнение к моменту моего возврата поменяется, то, соответственно, не буду рассказывать. Вот, как раз тема «почему». Почему что? Может быть, узнаете. Я вернулся. Кстати, приношу извинения тех, кто слушает пиратскую версию. Я знаю, что есть люди, которые слушают исключительно пиратскую версию. Почему-то, когда я переключаю, когда я включаю наушники, а у меня переключается, значит, переключается вывод на, значит, на Nicecast, да, то есть на софтвер, который выводит все дело в интернет, в прямой эфир. Вот, и после всего этого, по какой-то непонятной причине, когда обратно переключаю, то меняются настройки звука, то есть тишина и здесь громкость. Вот. И в итоге, что происходит, это я не заметил, но вот так вот переключилось, и тра-ля-ля. По подкасту, который я записывал, они почему-то очень так тихо получились. Ну, извиняюсь. Это только в пиратской версии. Слава богу, это софтина, значит, никаким боком не регулирует обычную запись, поэтому благо. Ладно, вернемся к моим троллям. А я, поскольку один, подумал, что, по-моему, пора немножечко пофилософствовать. Я в последнее время, поскольку я очень много работаю, вот, на двух работах и так далее, вот, в последнее время у меня даже, скажем, в последнее время меня все больше и больше мучает, конечно, мысль, почему, зачем все это надо. Вот. Однако, заключения к этой мысли были сделаны давно, перед тем, как я решился взяться за вторую работу и работать на двух работах. Значит, помимо, и, кстати, кто не знает или, может, пропустил что-то, я пожалуй, расскажу забавные добавочные атрибьюты к моему всему этому дурдому. Первое, я работаю на второй работе бесплатно. Что значит бесплатно? Я не получаю никаких денег, я не записываю часы, в смысле для дальнейшего инвойсинга, биллинга и так далее. У меня нету никакой бумаги, которая говорит о том, что в какой-то период времени, если ничего не получится в стартапе, то меня каким-то образом возместят. Более того, у меня нету никакой бумаги, которая говорит, что если все выгорит, то мне что-либо достанется. Это самая большая, наверное, глупость, которую, по крайней мере, мне уже многие сказали. Какую глупость я сделал? Что не сделал, не написал никакие бумаги. Вот. Но перед тем, как согласиться работать, у меня есть небольшое соглашение, но это больше как своеобразное такое понимание, не знаю, как это описать. Это больше non-disclosure, скажем так, чем обещание или денежное будущее меня, как сотрудника или не сотрудника. Я не сотрудник. Я просто рабочий. Вот. Решение я принял некоторое время назад, и в последнее время я об этом решении задумываюсь. Не в том плане, если стоило это все делать или нет, а с ракурса, почему стоит это делать или нет. Ну, не буду думать или начинать свои мысли с какой-нибудь истории про серого козлика. Я начну с идеи или домашнего задания для вас, да, пойти на YouTube. Посмотреть всякие разные видео на тему там, как я преодолевал Гималаи, да? Люди рискуют свою жизнью, чтобы идти на всякие там горы, плыть куда-то там далеко под водой, я не знаю, делать дофига всякой физической активности для того, чтобы испытать себя. Меня-то посмотрите, если я смогу это преодолеть. А будучи компьютерным человеком, с отсутствием полного интереса к какому-либо героизму, а также преодолению физических препятствий, я пришел к тому же самому решению. Я подумал, что надо найти себя. Надо испытать себя, надо поставить какие-то препятствия. А в свое время я играл в компьютерные игры. Мне нравились компьютерные игры. Сейчас у меня нету времени и сил. Сейчас интересно играть в жизнь. Больше переменных и нету ячейки для сохранения. И в связи с этим я в один момент пришел вот именно к этой идее, да, испытать себя. Потому что когда играешь, например, в игры, я, например, что делаю часто, я ввожу всякие чит-коды, да, или подламываю память в игре и прописываю туда те данные, которые мне хочется. Например, у меня будет очень много золота. Ха! Одна из таких игр, которую я последний раз играл, естественно, прошел много раз, абсолютно честным путем, без каких-либо чит-кодов, да, вот, просто с уймой золота. А вот это была этот FTL игра. Мне нравится идея, мне нравится игра. Вот, но я подломал, потому что мне очень хотелось дойти посмотреть до конца, да, как конец истории. И вот я подломал эту игру и несколько раз прошел, даже больше, чем несколько раз, от начала до конца. Что я для себя узнал, это то, что игра становится абсолютно... теряет какой-либо смысл, когда не нужно бороться за что-то, то есть преодолевать сложности своим собственным интеллектом, своим собственным чем-то, да, просто вот взломать, получить кучу бабла и просто кидать деньги на любую проблему, да, там. Нужны пулеметы, без проблем, у меня куча бабла. Нужна новая команда, без проблем, у меня куча бабла. Нужно топливо для звездолета, без проблем, у меня куча бабла. Когда этого нет, вот это вот становится, игра становится интересней. И по аналогии я вот так пришел к такому же решению в жизни. В принципе, мне ничего не стоит расслабиться, возможно, даже больше не париться. Мне, в принципе, даже учиться уже ничему не надо. Я вот могу каждое утро приходить на работу. У меня хорошая зарплата. Работа относительно недалеко. Виза у меня еще на, по-моему, 3 или 2 года. Я вот могу 2 года просто вот паять. Вот сидеть и ничего особо не париться. Вот делать минимально. И как бы жить хорошо и не тужить. Какой смысл в этом всем? То есть просто жить от дня к дню, зарабатывая деньги, надеясь, что в один прекрасный момент я выйду на пенсию, и потом случится чудо, я стану героем какой-нибудь романтической истории. Нет. Я решил ускорить весь процесс и найти себя. И путем того, что... урезать доступные ресурсы и усложнить уровень жизни. Вот. И, в принципе, я уже работаю так вот, сколько, 7 месяцев, да, где-то так. И я честно, я не буду кривить душой, да, там. Ваня очень любит много говорить, что как все легко, вокруг одни дураки, вот дайте мне только топор в руки, я вот сейчас... все сделаю. Я не буду кривить душой и говорить, что все просто. Да? Легко в ведро, попробуй в бутылочку. А тяжело, очень тяжело. А в особенности становится еще намного тяжелее, когда добавляются другие факторы, такие как там, следить за домом, появляется ребенок. А становится тяжело. Тяжело, потому что недостаточно времени. А, например, я уже пытаюсь неделю, я все время забываю, отыскать подарок жене, у нее скоро день рождения. Начинаешь приоритет абсолютно вот под констрейнтом времени, да, то есть под маленьким количеством времени, ресурсов и так далее, все как-то затачивается, компрессируется, сужается в какое-то своеобразное туннельное видение. Надо все заранее планировать, надо все заранее продумывать, надо все очень четко делать. И где-то вот в этой всей головомойке, в этом всем дурдоме, да, еще когда я осенью купил дом и переезжал в дом, а жена рожала, да, то есть я приехала тетя-мама, здесь был дурдом, перестройка, перемойка, вот, я взял примерно 2 недели больного времени плюс там отпускных, и каждый день я разрывался между тем, что я складывал вещи в старом апартменте, грузил их в свою машину, ехал сюда, все их сюда завозил, еще здесь мама помогала, она значит, все это дело расставляла по полкам. Вот, а потом я ехал в госпиталь и с женой всю ночь сидел, а потом ехал домой, в смысле в апартмент, спал там, я не знаю сколько, 5-6 часов, просыпался, опять начинал собирать вещи, вот это вот повторялось все заново, так вот примерно неделю-две все это дело происходило. И вот это вот... под давлением, сейчас как бы немножечко по-другому, но такая же история, да, то есть я прихожу с работы, я кушаю, я сажусь работать на другую работу, и вот это вот продолжается. И вот под этим давлением я начал замечать вот это вот какие-то такие внутренние изменения, внутренние какое-то видение. Хватит ли сил, хватит ли устойчивости, вот, пройти через это, сорвусь, будет ли у меня там депрессия, буду я сходить там с ума, не знаю, бессонница начнется. Это вот очень интересно, это, когда вот так вот все сжимается, как под давлением все это так вот варится. Начинаешь находить для себя, я начинаю понимать, что почему люди карабкаются на вот эти вот горы, лезут там под воду, вот, я начинаю это понимать, то есть, конечно, я ничего героического, физического не делаю, но вот эта вот ментальная гимнастика, да, где ты прыгаешь, бегаешь весь день, и мне кажется, что это из одного и того же разряда. Вот. Хотя, наверное, физическое действие намного тяжелее, потому что, ну, когда тело страдает, тут же мозги, но я не знаю, здесь, если хотите, в комментариях можете обсудить, я присоединюсь, очень интересно. Но вот это вот давление, что-то для себя начинаешь открывать. Что-то начинаешь из себя понимать, что-то находить. Работа с другими людьми, которые в подобной ситуации, и вот это вот, например, 2 усталых человека, ладно, что скрывать, Влад примерно так же работает, но он, скажем, в другой весовой категории, но он также вот работает, если не больше, чем я работаю. Очень интересно, то есть, и как вот 2 человека, которые устали, которые деморализованы, вот, которым уже хочется там отдохнуть, хочется прорыва, а, допустим, прорыва там нету, и надо надо эту телегу тащить дальше, толкать вперед. То есть вот это вот, все вот эти вот челленджи, все вот это вот новые, все это заставляет, выводит наружу всякие шлаки, человеческие, эмоциональные, вот это все как-то выплескивается. И если оказывать внимание и следить за этим, то находишь для себя что-то очень интересное. Много лет назад я прочитал книгу, да, это Man's Quest for the Answer, я не помню, как она называлась, но, в общем, да. Там, значит, было очень хорошее выражение, что, по-моему, я даже в каком-то из подкастов это на английском языке озвучил, но выражение было, если можешь найти ответ на вопрос «почему», то ты можешь пройти и найти любую дорогу, да, то есть реализовать. Вот, и было очень интересно. Я все больше и больше нахожу это выражение очень, очень правдивым, да. Как сказал бы пресс-служба президента Трампа, альтернативной правдой, да. Ну, вот, то есть я нахожусь правдой, что это вот очень интересно, очень начинаешь видеть вот это вот все как своеобразное, когда читал книгу Стив Джобса, да, про его жизнь, он всегда говорит, всегда it's a journey, всегда все journey, да, всегда это вот путь, это не путь, journey, я не помню, как это по-русски будет, да, это путешествие, вот, это все путешествие, все это одно большое путешествие, с кучей маленьких путешествий, да, много всяких квестов, и когда вот это действительно так, начинаешь вот это вот как-то, не знаю, это как-то по-другому осознавать. Интересное другое наблюдение. По-моему, это когда я читал, я не помню, как это, я не помню книгу, называлась, по-моему, Poor Father, что там, Rich Father, что там, бедный папа, богатый папа, или что там вроде, так давно. Где-то, короче говоря, я или Ваня это рассказывал, я не помню. А такое мнение, что нужно себя поставить в... Надо создать ситуацию, где себя ставишь под давление. И тогда ты, значит, выигрываешь. Или это Art of War, я не помню. Да, у этого Цинцзюнь, я не помню тоже его имя, Art... Искусство войны, да. У него там тоже, почему войска бьются намного лучше, когда они, значит, спиной там к морю, да, то есть это теория «отходить им некуда», поэтому они бьются жестче. Вот. А я для себя нашел, что такой подход, я не знаю, мне не кажется он правильным. И вот почему. Это все вот это вот я для себя открыл в процессе вот этой вот работы и давления и вот последние 7 месяцев. Я сделал, в своем случае, я сделал выбор. Я сделал выбор отправиться в это вот умопомрачающее путешествие под давлением и усталость, и много работы. Это я сделал выбор. Это у меня это как такой side quest, да, это такое непринуждающее путешествие. Я могу из этого всего выйти в любой момент. Это абсолютно не диктует мою финансовую ситуацию, это абсолютно не диктует там что-то, что невероятно важно и необходимо в жизни. Это не диктует. Я это выбрал. Это такой сайд-квест, на который я пошел по своему, значит, желанию. Я не уверен, если в жизни стоит себя ставить в такое положение, где да, или пан, или пропал. То есть, например, я не знаю, там, купить себе дорогой Мерседес, который не можешь позволить, но если ты будешь хорошо работать, да, например, там, в частности, я не знаю, быть риэлтором, потому что ваша зарплата будет зависеть от количества домов или там стоимость домов, которые вы продали. Вот, тут надо больше работать, и тогда все будет хорошо. Мне кажется, что это правильный подход. Это то же самое там с этими стартапами, да, то есть люди идут, и если все ставить, вот все поставить на кон и работать по там 14 часов в сутки, я не думаю, что это правильный подход. Мне кажется, потому что есть очень тонкая грань. И вот на моем пути, что вот этот сайт-квест, да, со всеми его сложностями, что мне позволило осознать, это то, что вот это вот есть абсолютная точка схода с катушек. Вот есть эта точка. Мне эту точку на данный момент не достигнуть, потому что у меня нету ситуации, которой или-или. Да? То есть, насколько бы там все плохо не было в моем проекте, у меня нет никакой зависимости от этого проекта. Вот, но если себя... То есть, есть люди, которые, например, в таких ситуациях, они наоборот себя хорошо чувствуют, да, читал люди, говорят, я себя чувствую живым, живой я, как все классно, давление, стресс, там не сплю и так далее, там, это так здорово. Есть люди, но мне кажется, это единицы, которые могут настолько хорошо адаптироваться вот к такому жуткому состоянию. А для себя я выяснил, я точно не этот человек. Вот. И мне кажется, если человека поставить вот такое состояние, где у него выбора нету, или-или, и он приходит вот к этой вот точке, как к нижней точке, да, человек может реально вот сломаться. И после этого его будут долго и весело собирать всякие психологи, таблеточки, пилюлечки и так далее. А мораль истории, к чему я призываю? А в принципе, я ни к чему не призываю. Я хотел поделиться своим небольшим опытом, своими измышлениями. Вот. Но если вам вот кажется, как мне в свое время казалось, что ваша жизнь, возможно, мне это сейчас кажется, что ваша жизнь, не хватает вашей жизни приключений назад или жопу, вот, то я предлагаю не отправляться там в море на плоте, да, и посмотреть, как вы можете что выдержать. Я предлагаю вам принять участие в какой-нибудь бодяге, да, там, я не знаю, организовывать что-то, там, я не знаю, бороться с Путиным, найти там какой-нибудь стартап, третью работу, вот это вот, и давить, то есть поставить себя вот именно в такое положение, выходное положение, не безвыходное положение, а как раз, которое не зависит, вот это вот не зависит, не будет никаким образом, значит, на ваше... Вы не будете зависеть от исхода этих событий. И посмотреть, сколько вы можете на себя взять, да, как хорошо вы там выдерживаете стресс, как хорошо вот это вот все проходит, что происходит с вами ментально и физически. Вот. Я не буду говорить, что со мной происходит ментально и физически, это уже немножечко личная информация, да, тем более, кому интересно, сколько у меня в холодной воде сантиметров. Вот, но, как бы, да, поэтому... Ну, а если вам не интересно, сколько вы можете принять на душу, то это тоже, в принципе, нормально. Наслаждайтесь жизнью. Вот мне, я как-то вот, не знаю, воодушевился этой идеей, да, выбрать такую дорогу, путь, посмотреть. Вот, ну, как бы вот так. Это вот мой опыт за последние 7 месяцев и что я вывел, чему я научился. Как бы так, в общих словах. Так, люди, я думаю, я, наверное, задену пару тем, а потом я иду отдыхать, потому что, если честно, я уже начинаю уставать. А вот, а спать я, спать мне ночью не дали, поэтому мне очень хочется спать. Так, полиция. С 1 января, что произошло уже почти месяц назад, с 1 января полиция не сможет просто так спрашивать ваши документы на улице. А длинная такая статейка, вот, и по ходу это все на муниципальном, на провинциальном уровне, вот, по ходу в других полициях, в других, извиняюсь, провинциях это уже тоже было сделано, или, по крайней мере, туда идет, а вот мы докатились до этой хорошей жизни. Но в чем суть до дела? Дело в том, что теперь, когда вас полицейские останавливают на улице, по крайней мере, здесь, вот, вы не обязаны предоставлять ему какую-либо информацию о себе, свои документы и так далее. Вот. Кроме того, полицейский, когда с вами решит пообщаться, также должен вам дать, пардон, чек, как в магазине продуктов, да, пробивая на кассе. Вот, он должен, по-моему, там описать, значит, информацию о том, как связаться с, там, с каким-то Office of Independent Police Reviews. Не знаю, здесь это, если это государственная шняга или нет. Вот, ну да. Значит, куда можно позвонить, пожаловаться, короче, на этого полицейского. Вот, ну а также его имя, номер и так далее. Вот, но в любом случае теперь общение с полицией на улице, это абсолютно такая, на ваше усмотрение, они теперь просто так не могут вас остановить и потребовать ваши документы. Насколько я понимаю, и я очень далек от, в этом плане от реалий жизни, но очень много по ходу профайлинга и расизма происходит в Канаде. Не факт, что, по крайней мере, в этой статье говорится, что не в нашем городе, вот, но по ящику рассказывали, что такое происходит, вот, и чем севернее, тем веселее. Вот, и полицейские, значит, например, там, досматривают черных или там другие расы намного чаще. Вот, значит, чтобы все это дело свести на нет и не знаю, стать более политкорректным, я не знаю, как правильно это описать. У меня, кстати, никакого мнения собственного по этому поводу нету. Я как-то, ну, я не сталкивался. Ну, думаю, что это хорошая вещь, наверное. Вот. Но да. Теперь очень важно в том, что это не относится... Мне очень понравилось. Здесь такое предложение замечательное, если я вообще смогу найти. Вот. Это абсолютно никак не относится к... Если вас остановили в машине, traffic stop, да, и проверяют вас. Например, тоже такое здесь бывает, просто могут остановить и спросить там ваши документы, и вы ехали на машине. Это не относится к машине, это не относится, когда вас арестовывают. Вот. Или что-то там еще называется, или у них есть этот warrant, как это будет, бумажка на арест. Вот. Ну, или когда идет, значит, когда полиция расследует какое-нибудь криминальное дело. Вот. Так что, если вы едете или находитесь не в том месте, не в то время, то вам не свезло. Вот. Ну, а если вы просто идете по улице, то менты, по идее, теперь не должны, или, подождите, они могут спросить у вас все, что они хотят, но вы не обязаны предоставлять никакой информации, тем более документов. Опа! Так, а следующая новость. Что у нас там? Следующая новость. Докер. Докер 1.2.1.1.2.6. Найдена уязвимость, позволяющая выбраться из контейнера. Вот, здесь такое краткое описание. Уязвимость CVE-2016-99-62. Доступ к хост-системе из изолированного контейнера. Уязвимость вызвана недоработкой в runtime run C, которая используется по умолчанию, начиная с ветки Docker 1.11, а также применяется в некоторых других системах. Короче говоря, если процесс внутри докера гоняется под рутом, вот, то программа, вредоносная программа может выбраться из контейнера. Ну, да, В принципе, не знаю, что еще здесь добавить. Страшно, все теперь сдохнут. Я думаю, такое еще будут находить долгое время. Но рационально рассчитывать то, что программа внутри... Например, возьмем что-нибудь более консюмерское такое. Возьмем какой-нибудь браузер. Какой у нас самый безопасный сейчас браузер? Chrome. Из их песочной коробки тоже выбираются. Поэтому почему из докера не могут выбраться? Все то же самое. Будут находить уязвимости, будут выбираться из всех этих песочниц. Теперь суть до дела докера или прелесть докера не в том, что он... Я не помню, если у него докер когда-либо квалифицировал себя как какой-либо оборонительная, не знаю, там, примочка или что-либо, что относилось бы к безопасности сервера или сервиса, неважно. Они себя никогда так не квалифицировали, не рекламировали, насколько я знаю. Кто знает альтернативные факты, пишите. Основная примочка докера заключается в том, что в принципе, не знаю, там, Java никому не нужна. Сейчас объясню, почему. Раньше, например, Java была очень популярная, или, не знаю, сейчас она тоже популярна, но идея была в том, что вы пишете программу, потом ставите Java виртуальную машину на разные, допустим, там на Windows сервер, на Linux сервер, не знаю, там на ваш Mac, и можете легко и просто гонять программу. У вас теперь есть там веб-сервис, который гоняется фактически на любой операционной системе. Докер сделал примерно то же самое, но только уже для любого языка, для любой программы. То есть у меня, в принципе, такая небольшая мечта в один прекрасный момент переписать какой-нибудь сервис на сях, и после чего все это дело оформить в докере и выложить на самый простой какой-нибудь там Amazon или DigitalOcean сервис. Вот и все. Красота. И вот в чем прелесть докера. Больше безопасность, да, конечно. Упс, нашли дырочку. Бывает. Так, что у нас там следующее? Кричит заведующее. Dropbox с годами хранит удаленные пользователями файлы. Длинная статья. Хотя нет, она никакая не длинная. Комментарии длинные. Я честно скажу, я прочитал. Я не знаю, будучи 2017 год, и теперь я позитивный, Женя, никакого больше негатива или пессимизма. Я скажу, что это, скорее всего, недоработка, это действительно ошибка, это никакой конспирационной идеи. Никакой конспирационной идеи, скорее всего, там нету. Я мало что знаю про Dropbox, но, насколько я понимаю, у них там очень свои умные алгоритмы организации данных. То есть у них не просто я закачал данные, они где-то хранятся на каком-то хард-диске, на каком-то одном компьютере, или там на нескольких компьютерах в каком-то там клауде. Не-не-не. У них, походу, там что-то более такое sophisticated, то есть у них какая-то своя система определения, классификации, хранения данных, потому что тоже так подумать, да, это большое количество данных. Поэтому, скорее всего, там был какой-то реальный факап. Однако, я не удивлюсь, если они действительно хранят данные в виде какого-то своеобразного бэкапа там пятилетиями или десятилетиями. Не стоит забывать. Я, например, недавно зашел и просто охуел, да. То есть харддрайвы дешевые. Харддрайвы сейчас дешевые. Почему нет? А вот, поэтому они вполне могут хранить данные, я не знаю, по каким причинам. Например, я расскажу, что в сервисах и некоторых бизнесах, даже, которых, скажем так, я поучаствовал, когда юзер удаляет свои данные из системы, удаляет там удаляет созданную с собой запись, там, я не знаю, например, квот на машину, да, то есть там, то на самом деле это не удаляется. Ничего не удаляется. Вот. То есть все чаще и чаще я встречаю, что бизнес-люди говорят, что мы не хотим, чтобы запись... То есть, для программиста понятно, взял, удалил, все, точка, проехали, это все замечательно, это лучше для памяти, лучше для харддрайва, лучше для баз данных, вообще все лучше. Все чаще и чаще приходило, мы данные не удаляем. Мы идем и мы деактивируем эту запись. И активировать эту запись пользователь больше никак не может. Да? Это вне, когда вы жмете удалить, запись деактивируется, и все. И больше вы никогда эту запись не увидите. Однако в базе данных она все еще ассоциирована с вами. И админа есть доступ. И трали-вали. Вот. Поэтому я вполне допускаю, что у них есть свои собственные причины, почему, например, не удалять. Еще не стоит забывать, что, например, вот я вспомнил, что Dropbox, когда вы закачиваете файлы, по крайней мере, это было много лет назад, наверное, они хашут файл, и потом по этому хашу определяют, если у них этот файл уже существует. Например, вы скачали там последний Wolverine. И, конечно же, закинули его в Dropbox. А они смотрят, если хаш совпадает, то фактически они просто-напросто имеют одну всего копию, и многие пользователи просто идет туда вот поинтер. Вот, поэтому, возможно, они там вот как-то по-своему хранят, и потом просто с вашего аккаунта удаляют поинтер, а файл на самом деле там. Не знаю. Вот, но... Что поделать? Вообще совет дня. Если у вас есть выбор, то не стоит пользоваться дропбоксом. Насколько я понимаю, у них там были свои проблемы с безопасностью, поэтому вам это надо. Вот. Ну, если вы, конечно, там, туда складываете как раз мультики о вульваринах, то, в принципе, ничего страшного. Вот. Ну, а для собственных документов не стоит. Абсолютно оно того не стоит. Вот, ладно, люди, я знаю, что это всего 1:40, но я уже устал, и мне хочется отваливаться. Поэтому заднее слово будет балалайка. Вот, и я попрошу, давайте, люди, чуть-чуть более активнее. Вот, Cyberkit, походу, вернулся с новыми силами, но как бы... Приходите комментарии обсуждать. У меня... По ходу подкаста я всегда выбрасываю пару литрунку идей, мыслей. Если хотите обсудить, пожалуйста, приходите, делитесь мыслями. Я читаю комментарии, я за ними слежу. Вот, поэтому было бы очень приятно. Вот. Ну и не стоит забывать, в конце концов мы финансируемся, скажем, мы никем не финансируемся, мы финансируемся исключительно слушателями, да. Вот, поэтому если вы скинете нам пару-тройку долларов, это всегда приятно. Все это идет на оплату серверов. Вот, в личный карман ничего не остается. Вот, поэтому я жду, надеюсь, дня, когда начнет оставаться в личный карман. Вот. Ну, ладно, все. Всем любви и счастья. И я надеюсь, что мы все услышимся на следующей неделе. До свидания.